«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Премьер-министр России Владимир Путин призвал к ведению содержательного диалога с правозащитным сообществом на Северном Кавказе. Об этом глава правительства заявил на пленарном заседании межрегиональной конференции партии «Единая Россия» Северо-Кавказского федерального округа на тему стратегии социально-экономического развития Северного Кавказа. Российский премьер поручил создать в течение 10 лет не менее 400 тысяч новых рабочих мест на Северном Кавказе. Данная мера, по словам премьера, должна помочь в борьбе с хронической безработицей в регионе, которая на данный момент является самой острой социальной и психологической проблемой. Сегодня же ОВД по Центральному административному округу Москвы предъявило обвинение главе Российского правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову по делу о клевете на президента Чечни Рамзана Кадырова. Орлову инкриминируется часть 3 статьи 129 «Клевета», которая предусматривает наказание от штрафа до 3 лет лишения свободы. «Меня уже допросили в качестве обвиняемого и объявили о завершении расследования», — сказал Орлов. Призыв Владимира Путина к диалогу с правозащитным сообществом на Северном Кавказе мы сегодня обсуждаем с председателем комитета гражданского содействия Светланой Ганушкиной, она у нас на прямой телефонной связи, и обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым, он находится в нашей студии. Первый вопрос Светлане Алексеевне. Насколько искренне, по-вашему, выглядит призыв к диалогу с правозащитным сообществом в день, когда начался суд над Олегом Орловым? Добрый вечер, Светлана Алексеевна.
Добрый вечер. Ну, я думаю, что в некотором смысле это выражение своего отношения, потому что диалог – это диалог. Но при этом были сказаны другие слова. Были сказаны слова о том, что есть правозащитники, которые финансируются Западом. Это явно совершенно намек на нас. И, хотя на самом деле мы финансируемся не столько Западом, сколько международными структурами, в которые входит и Россия, в частности. Но нас принято так характеризовать. И есть те, которые действительно болеют за дело. Вот приблизительно так было сказано. Поэтому я думаю, что тут расставлены определенные акценты, и нас снова упрекают в том, что мы шакалим посоль.
Да, напомню слова премьера. Конечно, там много людей, которые финансируются извне, но есть и люди, которые искренне сопереживают, искренне хотят изменений к лучшему, подчеркнул Путин. Вопрос к Вадиму Речкалову. Да, как по-вашему, случайно ли такое совпадение, что на Северном Кавказе прошла эта конференция, и сразу несколько... Вот дел по чеченской проблематике уголовных рассматривается в Москве.
Ну, я думаю, случайно, потому что тут специально-то как ни старайся, не получится, потому что везде свои сроки, везде свои. Вы имеете в виду дело по Ямадаеву?
По Ямадаеву, да, да. И вот начался суд Олег Орлов против Рамзана Кадырова.
Да, но это совсем не равноценные дела, но их объединяет одна очень опасная вещь, на мой взгляд. Вот. Это там такой тенью над этими делами висит личность Рамзана Кадырова. И я, конечно, не в восторге от действий Рамзана Кадырова в отношении Олега Орлова, потому что, в принципе, да, в чем-то Рамзан Ахмадович прав, и там это было некорректное высказывание, но судиться с Олегом Орловым было нельзя. Не надо судиться ни с журналистами, ни с правозащитниками. Они имеют вот такое право на такие высказывания. Если бы это сказал его брат-политик, тогда, конечно, а это нет. Это как раз та самая свобода слова, которая должна быть. Но ведь у нас же действительно нет доказательств очень многих преступлений на причастность к ним Рамзана Кадырова. Я не буду сейчас их перечислять. И тем не менее, мы как-то, само собой, как разумеется, что он к ним имеет причастность. Как сказала моя коллега Юлия Латынина, что все его противники странным образом погибают. Да? Она же не обвинила Рамзана Кадырова, она просто сказала, что все противники погибают странным образом. А чем это опасно? Опасно это тем, что вот эти люди, в частности, те, которые фигурируют в деле Ямадаева, что Руслана, что Исы Ямадаева, на которого покушались, и этот злодей уже вроде как осужден, да, это опасно, вот такая вот игра против Кадырова, политическая, в том числе и Ямадаевыми, она опасна тем, что Кадыров может ответить на эти выпады тогда, когда люди, обвинявшие его в причастности к этим убийствам, окажутся вне поля зрения Ямадаевых этих или там правоохранительного органа в Москве. Проще говоря, когда они пойдут по этапу в колонию, да? А в нашем замечательном государстве реалии таковы, что когда человек в колонии, с ним может поговорить при желании кто угодно. За деньги, за, по сговору там по какому-то и так далее. И там этому человеку, если он соврал за какие-то преференции, оклеветал Кадырова в суде, например, то там ему врать будет совсем невыгодно, потому что его уже ничто не защищает, и там ему придется сказать правду. И если он это скажет, то дело будет пересмотрено, но тогда очень многие люди окажутся под реальной угрозой жизни, потому что никому вот такой новый свидетель будет не нужен. И суета вокруг имени Кадырова о том, что он причастен к тому, к сему, к пятому, к десятому, она, я сейчас не защищаю Кадырова, это не моя функция, это у него адвокаты есть. Я просто предостерегаю и коллег своих, и всех в бездоказательной, легкомысленной, такой вот, как будто вот мальчик для битья, все сваливание на него. Потому что если он вдруг поставит себе целью доказать обратное, эта игра может быть, вот тут действительно может быть кровавая игра, потому что люди, которые завязаны в этом клевете, в этой клевете не на уровне там, правозащитников и журналистов, не на уровне вот такой информации, а на уровне уже уголовных дел, как в случае с покушением на ИСУ и Мадаева, это они живыми уже будут никому не нужны. И это чревато более страшным криминалом, чем даже есть на сегодняшний день.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Призыв Владимира Путина к диалогу с правозащитным сообществом на Северном Кавказе. Мы сегодня обсуждаем с председателем Комитета гражданского содействия Светланой Ганушкиной. Она у нас на прямой телефонной связи. И обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым. Он находится в нашей студии. Татьяна Лакшина, исследователь по России международной правозащитной организации Human Rights Watch, не верит в скорое разрешение проблем Северного Кавказа.
Решение российского государства создать рабочие места, и в частности рабочие места для молодежи, в высшей степени позитивно. Но проблема состоит в том, что кризис на Северном Кавказе невозможно разрешить исключительно путем создания рабочих мест. Ключевым фактором является положение с правами человека. Если не ввести ситуацию на Северном Кавказе в рамки законности, то, увы, реальной стабильности, даже при появлении дополнительных рабочих мест, инвестициях в этот регион ожидать невозможно. Мне бы хотелось дать властям время для того, чтобы доказать, что они правда намерены развивать такое сотрудничество. Но параллельно с высказываниями премьер-министра Путина о том, что главы субъектов Российской Федерации на Северном Кавказе должны создать нормальные условия для правозащитников в регионе, мы наблюдаем такие страшные вещи, как, например, крайне жестокое избиение в Дагестане в Хасавюрте сотрудниками милиции известного правозащитного адвоката Сапият Магомедовой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что призыв Владимира Путина к диалогу с правозащитным сообществом на Северном Кавказе мы сегодня обсуждаем с председателем Комитета гражданского содействия Светланой Ганушкиной и обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым. Слушаем вопрос москвича Александра Георгиевича.
Добрый вечер, уважаемые ведущие, уважаемые гости. У меня два таких вопроса. Первое. Заметьте, что Владимир Владимирович Путин сказал, что должны поддерживать вот, ну, с правозащитниками, мол, отношения, а не обязаны, что, вот, чтобы это в обязанностях у них было. Это первое. И второе. Вот мне кажется, по поводу всех этих рабов, вот то, что там для молодежи вот рабочие места и так далее, что это все как-то так показухой выглядело. Почему я вот смотрел прямую трансляцию на России 24, но все как-то это вот так несерьезно выглядело, на мой взгляд. Вот хотелось бы знать мнение уважаемых гостей.
Вопрос Светланы Ганушкина. Насколько реалистичным выглядит предложение создать 400 тысяч новых рабочих мест на Северном Кавказе?
Ну, предложение, безусловно, очень хорошее. Насколько оно реалистично, зависит от того, куда пойдет эти деньги, которые будут отданы. Вот мне очень, например, интересно. Колоссальные бюджетные деньги идут на строительство в Чечне, да? Но мы знаем, что люди, которых выселяли из центров временного размещения или мест компактного расселения, как они назывались, очень многие остались без жилья. Причем создается дурной имидж этих людей. Говорят, что они ленивы, что чеченцы всегда строили сами, они вынуждены жить у родственников и так далее, жилье продается по коммерческим ценам. И, конечно, все зависит от того, как этими деньгами будут управлять. Очень многое от этого зависит. Но я совершенно согласна с Татьяной Лукшиной в том, что проблема там все-таки основная. Это проблема прав человека и проблема абсолютного отсутствия уважения к человеческой личности. И, знаете, всю жизнь, вот мне как-то не хотелось, всю мою правозащитную жизнь, скажем так, мне не хотелось заниматься проблемами чисто женскими, потому что мне как-то казалось, что у нас в стране это не очень важно, не так, такие уж первостепенные проблемы, потому что все-таки в советское время какое-то равенство возникло между полами, и я себя никогда не чувствовала угнетаемой или дискриминируемой женщиной. Но то, что сейчас происходит в Чечне, это чудовищно просто. Если мы посмотрим цитаты из выступлений Рамзана Кадырова, и вот буквально два дня назад, когда он одобрял поливание красок женщин, краской женщин, которые не так одеты, как надо, то, конечно, в наше время это выглядит каким-то просто диким средневековьем. И вот такому человеку полностью отдана в руки республика, и этот человек создает вот эту самую атмосферу страха всеобщего, о которой говорил Олег, и при этом безнаказанности, которая ведет к тому, что свободно убивают людей, и фактически никто не может быть за это ни привлечен к ответственности, ни найден убийцей.
Вопрос Вадима Речкалова. Можно считать главной проблемой хронической безработицы или те проблемы, о которых сказала Светлана Алексеевна?
Да нет, хроническая безработица нигде никогда не была главной проблемой, потому что это такая вещь, экономика, она есть экономика. Главное же не то, что люди не работают, у них нет места, где работать, да, а то, что смысла нет какого-то человеческого, да. Главная проблема лежит... Да, вот в самом духе, когда человеку хочется работать на благо своей республики, своей страны там, и так далее. А вот такая власть, формат власти нынешний, да, который существует в Чечне, он очень многих в апатию повергает, да, и людям проще уехать куда-нибудь в Бельгию, да, и забыть пока. То есть Рамзан Кадыров, вот он сейчас субботник затеял, там город поделил на квадраты, там убирают реально, да, вроде бы как нужное дело делают, а все равно какой-то душок вот такой вот. С другой стороны, да, люди убирают. И проблема какая-то тупиковая, потому что вот такими методами, скажем так, когда один человек определяет все, с чеченцами ничего построить невозможно. Это такой народ, достаточно свободолюбивый, сильный и тяжело вот в такой атмосфере. С другой стороны, на сегодняшний день очень трудно, опять же, альтернативу тому же Рамзану Кадырову отыскать очень быстро, и чтобы она сразу эффективно... Ну, нельзя просто сейчас объявить выборы, все выбрать, и все пойдет как по маслу. Не пойдет. А что касается даже вот этой проблемы с нарядами, когда там из пейнтбольных ружей стреляли по девушкам, да, Рамзан-то не одобрял это, он просто как бы сказал, что нельзя так ходить. Про стрельбу он ничего не говорил, перевод, кстати, я и публиковал с этого эфира. Но если копнуть чуть дальше, опять же, получится, что... Дело не в Рамзане. Дело в том, что вот после вот этих лет войны появилось очень много людей, которые действительно могут по этим основаниям совершить какое-то преступление. Взяв для, повод для убийства кого-то или для избиения кого-то именно то, что его сестра, например, не так одевается. И Рамзану тому же проще заставить всех девушек одеваться в закрытое, чем обуздать людей, которые способны в противном случае совершить преступление. Понимаете, о чем я говорю, да? Очень сложно, я бы Рамзану не позавидовал, но, с другой стороны, сочувствовать я ему не считаю нужным, потому что это его выбор, он решил это сделать, ему никто это не заставлял. Как делать, так и получается. То есть я бы не зациклился, опять же, на Рамзане, все гораздо сложнее. А насчет 400 тысяч рабочих мест, ради бога, можно и 600 сказать. До 2025 года, да? Ну, как говорится, либо падишах умрет, либо ишак сдохнет. Тут можно говорить все, что угодно.
Руслан Хасбулатов, бывший председатель Верховного Совета Российской Федерации, приветствует благие намерения Кремля.
Достаточно серьезно факторов создания рабочего места. Конечно, все нельзя сводить к этому, но если была бы достигнута хотя бы эта цель, это было бы очень неплохо. Производственная инфраструктура должна быть там развита, промышленное предприятие, допустим, даже неких им переработка. В одном Грозном перерабатывалось до его разрушения порядка 27 миллионов тонн нефти. А сейчас какой-то там заводик строит, там говорят, то ли 100 тысяч тонн, то ли 1 миллион тонн. Ну вот в стране нехватка бензина, других материалов, так, а не используются даже реальные возможности для того, чтобы воссоздать некий химический комплекс. Так, конечно, вряд ли что получится вот такими темпами и такими подходами.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня два вопроса к гостям Владимира. После убийства известных правозащитников на Северном Кавказе, это Магомеда Гиблоева и Натальи Истемировой, находясь в Европе, президент Медведев во всеуслышание заявил, что убийцы правозащитников в кратчайшие сроки будут найдены и наказаны. До сих пор ни один убийца не найден и, естественно, не наказан, да? Путин объявляет, что он готов вести диалог с правозащитниками на Северном Кавказе. У меня первый вопрос. Много там желающих на Северном Кавказе осталось людей, которые готовы стать правозащитником, чтобы их потом безнаказанно убили, да? И второй вопрос. Путин вкупе с Медведевым сватывает любую западную организацию помочь финансово в модернизации России, да? И научно также. Вот у меня вопрос. Если они так боятся Запада, Запад такой плохой, то почему российскую модернизацию можно финансировать с Запада, да? А правозащитные организации, без которых никакой модернизации в России не будет, никак нельзя финансировать Западу. Хотя еще неизвестно, что для России более нужно.
Вопрос Светлане Ганушкиной. В каком состоянии сейчас находится правозащитное сообщество на Северном Кавказе? То, о чем спрашивает наш радиослушатель из Тулы.
Ну, разумеется, происходит тот процесс, который я называю процессом гонголизации. И организации, которые были независимые, называются они НГО, да, негосударственные организации, они превращаются в гонго, государством организованные, государственные, негосударственные организации. Они начинают служить власти. И тут, знаете, даже трудно осуждать. Это произошло со многими, и их трудно осуждать. Вот, в частности, люди, которые выступали на суде свидетелями в поддержку Рамзана Кадырова по его иску о защите его, извините, чести и достоинства, коллегу Орлову, они потом нам говорили, ну как же вы допустили, что Наташа говорила то-то и то-то? Вы же понимаете, какая у нас обстановка. Вы же должны понимать, что у нас происходит. Ну, понимаете, вот мы, конечно, это понимаем, но если мы делаем свое дело, мы либо его делаем, либо мы от этого отказываемся. Кто-то отказывается от этой работы, кто-то уезжает на Запад. Это, конечно, очень процесс, который очень больно сказывается и на нашей работе, на работе нашей организации. Кто-то вот переходит в услужение государству и на вопрос, например, руководитель организации по поиску без вести пропавших не могла назвать ни одного имени без вести пропавших на суде. И за последнее время она называла те сотни, тысячи, которые пропали несколько лет назад, во времена докадыровские, так сказать, а уже дальше она никого не знала и никого не может искать, потому что она, в общем-то, хорошо понимает источник этих исчезновений.
Вопрос Владимиру Чкалову. Как, по-вашему, вот созданы ли невыносимые условия в современной Чечне для работы активистов правозащитных организаций?
У активистов правозащитных организаций, ну, просто такая тяжелая работа в Чечне, я сочувствую, потому что вот человек, я точно читал в мемориале, сейчас не помню фамилию этого парня, он из Насыр-Корта, Насыр-Кортовский, там муниципальное образование, да, это Ингушетия, вот, ну, это одно и то же, это как бы сейчас неважно, Ингушетия, Чечня. И его подозревают в том, что он, то есть взорвался фугас, человек пострадал. Его задержали, подозревая в том, что это он там этот фугас закладывал, да. И это было передано по правозащитным каналам, эта новость прозвучала. У него там где-то что-то ничего не нашли. В общем, это было полное ощущение, что человека действительно забрали ни за что. Об этом заявили правозащитники. Больше некому было об этом заявить, просто больше никто и не знал. И вот я через месяц, да, смотрю видеозапись допроса этого человека, якобы белого и пушистого. Он бандюган, он пособник, он там член банды, он все знает. То есть это, и это видно, это не то, что он говорит, это оперативная съемка. Он сдает своих товарищей для того, чтобы, ну, как-то пошел на сделку со следствием. И вот эти вот бандюганы, они пользуются, они используют правозащитников в своих вот целях. Но, с другой стороны, они хотя и бандюганы, они же при этом люди, и они борются как бы с несвободой. И, естественно, власть терпеть не может правозащитников. Мы-то не знаем многого, чего знает власть. Когда его дают, допустим, Путину там, или Медведеву вот эту запись, и говорит, вот они его защищали, он, естественно, их начинает гнобить. Я не знаю выхода из этой ситуации на самом деле, но то, что бандиты очень грамотно и серьезно используют вот такие вот методы, это, может, таких 10% из всех, ну, скажем так, защищаемых правозащитниками, но 10% для власти вот так вот достаточно, чтобы прикрыть вообще все организации. Вот. И поэтому я думаю, что тут проблема, надо правоохранителей хороших, а не правозащитников, наших русских туда, которые опытные, пусть ищут.
Напомню, что призыв Владимира Путина к диалогу с правозащитным сообществом на Северном Кавказе мы сегодня обсуждаем с председателем комитета гражданской содействия Светланой Ганушкиной. Она у нас на прямой телефонной связи и обозревателем газеты «Московский комсомолец» Владимиром Речковым. Он в нашей студии. Сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин призвал к диалогу с правозащитниками на Северном Кавказе. Через них граждане, по мысли премьера, смогут сообщать властям о разного рода нарушениях. Комментируя это высказывание премьера, председатель комитета гражданского содействия Светлана Ганушкина заявила «Радио Свобода», что считает абсурдным разделение общественных организаций по принципу финансирования. Главе правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову предъявлено обвинение в клевете на президента Чечни Рамзана Кадырова. Во вторник Орлов был допрошен уже в качестве обвиняемого в Следственном управлении Центрального округа Москвы. Хамовнический суд Москвы сегодня отклонил ходатайство адвокатов бывших совладельцев ЮКОСа об отводе судьи Виктора Данилкина. Накануне защита Ходорковского и Лебедева в очередной раз потребовала от судьи взять самоотвод. Известный российский музыкант Михаил Плетнев был задержан в курортном городе Паттайя в Таиланде в связи с расследованием дела о детской порнографии. В Вашингтоне президент США Барак Обама и премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху обсуждают пути разблокирования израильско-палестинских мирных переговоров. Президент Франции Николя Саркози отверг обвинение в том, что на его избирательную кампанию в 2007 году были тайно потрачены наличные средства в размере 150 тысяч евро, полученные от самой богатой женщины Франции Лилиан Бетанкур, главы косметической империи «Лореаль». Британская королева Елизавета II в эти минуты выступает в Генеральной ассамблее ООН второй раз за 58 лет своего правления. 84-летняя королева призывает мир к единству. Иранское студенческое агентство ИСНА сообщает о казни в городе Исфахан четверых осужденных по обвинению в контрабанде наркотиков. Это были краткие новости.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что призыв Владимира Путина к диалогу с правозащитным сообществом на Северном Кавказе мы сегодня обсуждаем с председателем Комитета гражданской содействия Светланой Ганушкиной. Она у нас на прямой телефонной связи. И обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым. Он находится в нашей студии. Экономист Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации, не видит смысла в создании рабочих мест на Северном Кавказе.
При рассмотрении некоторых регионов Северного Кавказа возникает ощущение, что там разрушена трудовая мотивация. Поэтому создание рабочих мест там не имеет смысла, потому что на этих рабочих местах просто никто не захочет трудиться, к сожалению. Если там будут созданы рабочие места, в некоторых регионах, далеко не во всех, то это потребует просто перевоза гастарбайтеров на эти рабочие места. К сожалению, разбрасыванием денег с вертолетов ни одну проблему нельзя решить, и опыт Северного Кавказа показывает это предельно ясно.
Слушаем вопросы Свердловской области от радиослушателя Сергея Борисовича.
Здравствуйте, Владимир, и здравствуйте, гости. Хотелось бы вот напомнить о фразе Александра Исаевича Солженицына: «Брюхо высохло, совесть вынесла». Вот. Действительно, вот этот вот шаг господина Путина, это, мне кажется, разумный шаг, но дело в том, что вот после стольких лет насилия в Чечне, вот войны и так далее, просто некоторые привыкли, ну, как кто-то там, из, ну, люди привыкли добиваться всего такими вот методами, и поэтому вот заповедь «возлюби ближнего как самого себя», вот добрее нужно быть, мне кажется, вот.
Вопрос Светланы Ганушкиной. Каковы могли бы быть механизмы вот этого диалога с правозащитным сообществом на Северном Кавказе и Кремля, о которых сказал Владимир Путин?
Ну, во-первых, мне кажется, что расследование преступлений должно было быть действительно серьезным. И я хочу тут возразить господину Речкалову, который говорит, что правозащитники защищают бандитов. Нам иногда приходится защищать и виноватых людей, если по отношению к ним применяются незаконные методы следствия. И я хочу напомнить, что в деле Лапина, одном из немногих расследованных дел, и в нем участвовал Станислав Маркелов, он как адвокат потерпевшей стороны потребовал, чтобы были сняты все доказательства, полученные незаконным путем. Хотя он был с противоположной стороны, естественно. А кроме того, я хочу еще сказать, что у нас тоже бывают ошибки. Дважды вот в моей практике у нас были ошибки, когда мы защищали. Ну, один раз просто мошенника это касалось. Даже, пожалуй, в обоих случаях это было так. Мы извинились перед органами внутренних дел, вот и все. Ошибки бывают у всех. И еще я хочу сказать одну вещь очень важную. Я не могу согласиться с тем, что в Чечне какая-то апатия. Мы много занимались там с помощью школам, и никакой апатии мы там не заметили. Мы заметили, наоборот, невероятный голод по профессиональной деятельности. Вы не представляете себе, с каким удовольствием учились у нас на семинарах профессиональных эти взрослые учителя, которым... Ну, наши, так сказать, ведущие специалисты в этой области рассказывали о новых появившихся методиках и о новых возможностях, как они приняли технику, как они относятся к тому, что мы им смогли подарить на эти самые проклятые западные деньги, потому что, опять же, это были вот непосредственно деньги французского посольства, французского МИДа. И, тем не менее, конечно, радости от этого было очень много. Люди истосковались по нормальной жизни, по профессиональной деятельности. И народ чрезвычайно отзывчивый. И когда вот Рамзан Кадыров тут говорит, и вот это и должен быть диалог, он должен быть уважительный диалог. И невероятно отзывчивый народ в этом отношении. И вот тут Рамзан Кадыров как раз позавчера сказал, что Орлов считает, что он больше патриот моей республики, чем я сам. Когда-то мне сказал его отец: вы что, хотите сказать, что вы любите чеченцев больше, чем я? Так вот я могу им обоим ответить: некоторых, безусловно, больше. Безусловно, это так. И вот этот диалог должен быть основан на уважении, на соблюдении федерального законодательства, на категорическом исключении высказываний типа «это враг мой», вот опять же об Олеге Орлове это сказано, а следовательно, это враг народа, враг закона и враг государства. Ну вот, Рамзан Кадыров, слава богу, еще не государство. И вот это должно быть, все проходить на, в доброжелательном диалоге. Я боюсь, что на сегодняшний день это, к сожалению, совершенно в Чечне невозможно. Потому что та атмосфера страха, которую я не видела там и встречала, когда бомбы падали, она, конечно, действует на людей, действительно разлагающая на души, несмотря ни на что.
Давайте тогда вернемся к теме процесса Рамзана Кадырова против Олега Орлова. Юлия Латынина, писатель, тележурналист, обозреватель «Новой газеты», радиостанция «Эхо Москвы», фиксирует противоречия в поведении Рамзана Кадырова.
Кадыров сказал, что он отказывается от иска к правозащитникам по просьбе его матери. Теперь, в связи с тем, что Орлову предъявлено уголовное обвинение, мы, видимо, видим, сколько стоит для Кадырова слово его мать. Сергей Каримов, пресс-секретарь Кадырова, заявил, что Кадыров не настаивает на уголовном преследовании Орлова. А несколько дней назад Красненков с пеной у рта рассказывал, какая плохая организация «Мемориал», что вот, дескать, отсутствие уголовного преследования это было в том случае, если Орлов извинится. И вот он такой хороший, такой замечательный Красненков много раз звонил в «Мемориал», а Орлов все не извинялся и не извинялся, и теперь уже поделать ничего нельзя. Либо Кадыров делает вид, что не знает, чем занимается Красненков, либо Красненков действует как самозванец, который пытается найти для себя поле деятельности. В обеих случаях Кадыров очень сильно теряет в весе и статусе. Он превращается абсолютно всевластного в Чечне, но еще крайне комичный статус в России человека. А происходит ли это с ведом Кадырова или происходит это благодаря самодеятельности Красненкова, действительно сложно сказать со стороны.
Вопрос Вадима Речкалова. Да. Может ли этот процесс против Олега Орлова обернуться против самого истца Рамзана Кадырова?
Нет. Это ничем не может обернуться ни для кого. Ни для Орлова, ни для Кадырова, ни для Чечни, ни для правозащитников. Потому что я считаю, что вот эта вот тема конфликта Кадырова и Орлова, она вообще не стоит обсуждения. Потому что это не тема. Человек сказал, что человек должен нести, президент несет ответственность за все убийства, что-то в этом роде, да, ну, чуть пожестче может, но суть такая, да. Тот, значит, сказал, что вот мама сказала не подавать, а потом, значит, Красненков подал, и вот что. И вот за всеми этими разговорами и подобными этим разговорам, проблемами, все остальное теряется. И какие диалоги? Вот у нас в Чечне, гораздо, вообще на Кавказе, в России, да, гораздо больше проблем, ну, вот у России с Кавказом, чем вот этот вот процесс. Если бы Орлова обидели реально, избили или посадили, тогда это повод, конечно, для тревоги, для набата, для защиты. А вот эти словесные перепалки, они не стоят вообще ничего. Это не знаковый процесс, он ничего не значит. И заявление Делягина о трудовой апатии гораздо интереснее и полемичнее, я тут с Светланой Александровной абсолютно согласен, что нет там никакой апатии, да, чем вот эти вот разговоры. Я бы вот лучше об апатии бы поговорил, и, вернее, об ее отсутствии. Вот такие дела.
Генри Резник, адвокат Олега Орлова, президент адвокатской палаты города Москвы и член общественной палаты, обрисовал коллизию, возникшую на процессе.
Кадырова есть. Основания, безусловно, обижаться, поскольку высказывания Орлова действительно затрагивают ее репутацию. Другой вопрос, что высказывания носят оценочный характер, а состав уголовно наказуемой клеветы в его действиях просто не ночевал. Что касается уголовного дела, то по нашему уголовно-процессуальному кодексу квалифицированная клевета, ну, то есть не простая, а в средствах массовой информации, публичная, там, соединенная с обвинением в тяжком преступлении, это дела публичного обвинения. Действительно, отзыв Кадыровым своей жалобы, представьте себе, не может служить основанием для прекращения дела. Вот в такую ситуацию, как я считаю, президент Чечни поставили его юридические советники. Не знаю, Красненков или кто-то там другой. Если здравый смысл и требования закона возобладают, то это дело подлежит прекращению за отсутствием состава преступления.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Сергея.
Добрый вечер.
Добрый.
Вот, посмотрите, вот я знаю, что Гаева обращались к солдатской матери для того, чтобы выделили бесплатные проездные для адвокатов, которые свои деньги ездят, защищают этих матерей, да? Гаев не дал. Отказал. Вот они сейчас ставят там систему оповещения, вот эту, да, террористическую, которая, в принципе, там и так есть, там в вагонах есть и по этим, по всем вестибюлям. Ставят датчики химической защиты и прочее, которые террористы должны до нового себе обходят. Они герметично упаковывают там все. Работать не будут. Сотни миллионов, да, туда вбухают. Как всегда, распили, не дали солдатским матерям, понимаете? Вот это вот дело правозащитников с властями. Не хотите к Путину войти завтра, скажем, сказать, дайте, пожалуйста, для адвокатов проездные. Там 9 категорий силовиков бесплатно ездит в метро.
Вопрос Светланы Ганушкиной. Налицо ли дискриминация ваших коллег-правозащитников?
Ну, вы знаете, мне кажется, что нам жаловаться не приходится. Нас не так легко дискриминировать. Мы все-таки народ, который в состоянии стоит за себя. Но, к сожалению, мне кажется, что нас просто заставляют работать на себя. Вот это меня очень огорчает. Потому что, на самом деле, очень много людей, которые нуждаются в нашей защите. И когда вот эти вот нападки на правозащитные организации происходят, особенно с самого верху, то ведь бросается и вся свора. Тут же появляются какие-то комиссии, которые проверяют, которые там насчитывают какие-то налоги, которые потом все абсолютно удается отбить в судебном процессе. На все это уходит время. И, конечно, мне кажется, что мы могли бы работать эффективнее, если бы вот этих нападок не было, и нам бы не приходилось защищать самих себя вместо того, чтобы защищать наших подопечных, тех, кого, собственно, для кого организованы эти структуры. Но я хочу еще сказать, что касается Олега Орлова, которого обидели, тут даже странно прозвучало это. Олега Орлова не обидели. У нас произошла страшная трагедия. У нас погиб очень близкий нам человек. Много было погибших. Ну, конечно, Наташа Истемирова, которая была убита год назад, это для нас трагедия и непроходящая боль. И когда Олег это говорил в день убийства Наташи, нужно понимать, что он при этом чувствовал. И, конечно, я совершенно согласна с Геннадием Марковичем, что никакой клеветы здесь не было, а это было обвинение власти, представителя власти за ту атмосферу, которая создана с его ведома и в очень во многом руками его самого и его окружения, и которая приводит к таким вещам. И это делает его причастным к убийству. И вот я совершенно согласна с тем, что сказал Олег. И я думаю, что тут трудно... Этому трудно противоречить, потому что это не было высказывание о фактах. Это была оценка деятельности президента Чеченской Республики, на которой мы настаиваем и сегодня.
Вопрос, Владимир Ричкалов, да. Как по вашему сегодняшний призыв Владимира Путина к диалогу с правозащитным сообществом может ли повлиять на ход процесса вот, Рамзан Кадыров против Олега Орлова?
Конечно, может, потому что у нас сигналы от власти ловятся, да. Кстати, Светлана Александровна, я сказал, если бы обидели вот сейчас, избили или посадили, а не в контексте того дня, я говорил, извините, я, наверное, неунятно выразился, я бы такого никогда не сказал, это бы действительно выглядело чудовищно. Вот, а у нас эти вот все, вот эта вот свора, да, такая вот, они сигналы ловят очень хорошо. А, Путин что-то сказал. Глядишь, и вот это как с Лукашенко получилось. Дали сигнал, бац, уже на НТВ, вот тебе, пожалуйста, кино какое-то тиран. Доживем еще до тех дней, до тех лет, когда про Кадырова такое кино снимут. Все, что сейчас вот Светлана Александровна, там Орлов собирают, да, все это на Первом канале еще покажут или на НТВ. Так что тут может все повлиять, спустят на тормозах, скажут, давайте, расходитесь. И тут, тем более, Генрих Падуа говорит, что там по юридическим понятиям можно все, по юридическим законам можно, правилам можно все прекратить, потому что там не соответствует. Все. Это могут. Но, повторюсь, Олег Орлов не тот человек, чьи права защищает Олег Орлов. Олег Орлов – это уже правозащитник. Вот когда обижают Магомедика там какого-нибудь, пусть даже и в прошлом бандита, пусть даже сейчас где-то сомневающийся, но реально обижает власть. Вот это тема. А когда... Вот это правозащита. А когда правозащитники защищают правозащитника, я считаю, что это неправильно. Орлов совершил ошибку, стратегическую или тактическую. Надо было четче, жестче, более все это говорить. В результате сейчас куча времени у правозащитников теряется. Я настаиваю, что это не тема для разговора. Я надеюсь, что после слов Путина, как вы задали вопрос, у Орлова все будет более-менее нормально, на тормозах спустят, и опять Рамзан вспомнит маму, и все будет хорошо.
Руслан Мартагов, политолог, бывший консультант фонда «Антитеррор», специальный корреспондент газеты «Северный Кавказ», считает главными проблемами Северного Кавказа идеологические.
Проблема Северного Кавказа с созданием таких вот механических данных в виде количества рабочих мест, конечно, не зарешена. Проблема Северного Кавказа – проблема идеологическая. Если не будет идеологии, контр-идеологии, ничего не удастся решить. Но что означает создание контр-идеологии? Принятие идеологии, которая будет по сути своей противной нынешней власти, потому что она будет подразумевать какие-то демократические принципы, в частности, свободные выборы. Поэтому нельзя создавать безгласные рабочие места, решить проблему идеологии никак не получится. Я считаю, что сегодняшние этилоги Кремля в сторону правозащитного движения и вот какие-то такие, вот, знаете, посылы, что мы будем создавать рабочие места и там будем чем-то способствовать улучшению ситуации, это просто от безысходности. Искренности здесь нету ни на йоту.
Вопрос Светланы Ганочкина. Как, по-вашему, может ли Рамзан Кадыров воспринять сегодняшний призыв Владимира Путина к диалогу с правозащитным сообществом как своеобразный сигнал?
Нет, я думаю, что нет. Я думаю, что это другой сигнал. Это сигнал именно разговаривать с теми правозащитниками, с которыми Рамзан Кадыров и разговаривает. Я думаю, что если бы на самом деле сегодня прозвучал сигнал, который сверху, который выразился в том, что вот предъявлено обвинение Олегу Орлову. То есть совершенно очевидно, что на самом деле, насколько мне известно, дважды отказывали в возбуждении уголовного дела по клевете. Меня же допрашивали дважды по этому поводу. И вот в конце концов эти решения отменялись, и вот произошло то, что произошло. Я думаю, что это дело знаковое, тем не менее, именно потому, что оно показывает, как относится власть к происходящему, что власть держит руку Рамзана Кадырова по-прежнему. И значит, не этого Рамзана, не этого молодого человека, дело не в нем, конечно, дело не в нем лично, а дело в том режиме, который, видимо, кажется власти стабильным. Но эта стабильность, я должна разочаровать тех, кто так думает, это чисто видимая стабильность, к сожалению. И долго это длиться не может, потому что я слышу то, что говорят люди, и даже вот на судах, и потом на телевидении, и на каких-то встречах достаточно широковещательных. Я знаю, что эти же люди говорят потом, и когда это настолько расходится, понятно, что долго это продлиться не может.
Вопрос, Владимир Ильич Калов, как по-вашему, получился ли вот сегодня в Кисловодске вот откровенный разговор о проблемах Северного Кавказа?
А я где был же там? О чем там? Какие ключевые моменты там были?
Ну вот стратегия социально-экономического развития, создать 400 тысяч рабочих мест. Как по-вашему, какая ситуация сейчас в Ингушетии, вот по вашим данным? Она намного ли отличается от ситуации в Чечне?
Ну, конечно, отличается. Ну, я бы не стал разделять это, я не знаю. Но она отличается, не знаю, в какую сторону, где-то лучше, где-то хуже. Тут трудно сравнивать, у меня нет таких знаний. Какая что-то искренняя, вы как спросили, искренне получилось?
Да, получился ли диалог, да, реальный вот по проблемам Северного Кавказского региона?
Нет, у нас власть, она в принципе искренне не разговаривает. Она у нас очень такая, как бы вам сказать, такая какая-то, ну она скучная, унылая. И вот на таких вот мероприятиях ничего искреннего не происходит. То, что он там, ну, может быть, как жителям Кавказа это потрафит, там, приятно будет, что вот приехали, про нас разговаривают. Помните, Путин там выступил по телевизору, уважаемые россияне, там, чеченцам, они очень это оценили. Вот, может, действительно, какие-то практические вопросы там были какие-то, ну, там, профессионалы что-то там наметили, может, действительно, это будет какой-то, но это... С Кавказом действительно надо что-то делать, как-то его возрождать, и работа эта ведется, и Хлопонин там работает наверняка. Но это же не повод, это же не тема для журналистского интереса. Это тема для экономистов, пусть они работают. Да, мы-то о другом говорим. Мы говорим о сближении после войны, о сближении России с одним из своих не так давно мятежных регионов. скажем так, не на регионов, там, вот мятежной территории. Все проблемы идут именно от этого. И Кадыров возник именно поэтому. Если бы не было бы там этой войны, не было бы никакого Кадырова, да? Вот. А здесь, и вот уровня, скажем так, харизмы нашей власти для того, чтобы окончательно соединить Россию с обиженным ею Кавказом и Кавказ с обиженным им Россией, харизмы нашей власти не хватает. Они только могут меморандум вот тут скучные писать, лепетать вот эти вот заученные бла-бла-бла 600 тысяч или там 800 тысяч, миллион рабочих мест, и ничего не происходит. Не пришло время еще для перелома в лучшую сторону. Дай бог, если вот нынешние усилия того же Путина, Медведева, Кадырова, Евкурова, многих других людей, разных, честных, нечестных, дай бог, если они сделают, не хуже не сделают. Понимаете, да? О революции, о какой-то духовном прорыве, о том, что у нас эта рана затянется, говорить пока рано. Пока рано. И... Вот я так как-то думаю. В общем, я ничего не вижу в этих событиях. Мне вообще это все непонятно. Чем мы обсуждаем, о чем речь? Ничего еще не случилось. Вот построят там завод, откроют нефтеперерабатывающий, и Путин ленточку перережет, мы потом посмотрим, кто там будет работать. Вот придут туда русские специалисты. Вот это будет тема. А то, что он сказал, что до 2025 года это построят, это не тема. Я тоже могу сказать, что построят. И что?
Вопрос Светлане Ганушкиной. Как вы считаете, удается ли поднять проблематику Северного Кавказа на президентском совете по взаимодействию с институтами гражданского общества?
Ну, одну тему покрыла. Во-первых, сама по себе встреча 19 мая с президента, с правозащитниками Северного Кавказа, по-моему, это достаточно важно. Важное событие. Значит, на это обратили внимание, и обратили внимание на то, что права человека там нарушаются. Во-вторых, мне кажется, что очень важно то, что наши парламентарии голосовали за резолюцию ПАСЕ. Обратите внимание, что была резкая резолюция ПАСЕ именно по этому поводу, и ни один из наших депутатов не проголосовал против. И при этом некоторые выступали в ключе отрицательном, а не проголосовали против. Мне кажется, что это тоже показывает, что, в общем, власть понимает, что это очень серьезная проблема, и признает, что ее необходимо решать. И то, что назначен Хлопонин, для меня, ну, конечно, на сегодняшний день это не какой-то радикальный прорыв отнюдь, однако это показывает, что, опять же, верховная власть понимает, что необходимо переходить от силовых методов к методам развития региона. Это все правильно, и все это так и должно делаться. Но все-таки нужно прежде всего, конечно, говорить о том, чтобы там соблюдались права человека и чтобы там было уважение к человеку. На Кавказе уважение личности всегда стояло очень высоко. И вот мне кажется, что разница большая между двумя президентами соседних республик, хотя мне уже сказал Дмитрий Анатольевич, не надо их сталкивать лбами, но они же все-таки не школьники. И поневоле приходится их противопоставлять. Вот что, безусловно, есть в президенте Евкурове, это есть его умение говорить с каждым так, чтобы он понимал, что он уважает этого человека и уважает его мнение. Поэтому там, мне кажется, надежда есть. А на сегодняшнюю Чечню надежды у меня нет. Вот на таком виде, как она есть. Мне кажется, что это должно быть осознанно. Иначе мы Кавказ потеряем, и Кавказ может потерять себя, между прочим, потому что вот то, что сейчас проходит в Чечне и называется традициями, не имеет ни малейшего отношения к чеченским традициям, основанным как раз на достоинстве человеческом и уважении к человеку.
Вопрос Вадиму Речкалу. Да. Как, по-вашему, отличается понимание проблем Северного Кавказа у президента Кадырова и Евкурова или у премьера Путина и президента Медведева? Потому что...
Что отличается? У кого с кем?
Ну, например, вот в тандеме правящем в Кремле, да. И даже на местах между президентами соседних республик Чечни и Ингушетии.
Понимаете, трудно очень рассуждать о взглядах там, ингушского президента или чеченского президента. Что такое Ингушетия? Это два административных района в городе Ростове. Да? То есть, маленькое такое, народу мало, Чечня побольше гораздо. Сравнивать их нельзя. Это как Россию и Белоруссию сравнивать, две экономики. Да? Только там 10 миллионов человек, а здесь там 130. Да? Я не могу их сравнивать. Это разные совершенно... Дай бог, они друг дружку дополняют и работают в ВКонтакте. Да? И Евкуров уважаемый человек. Его Рамзан уважает больше, чем Зязикова. Гораздо больше. Вот. Предыдущего президента. Поэтому... Ну, вот сегодня или вчера. Вчера Евкуров сидел на шариатской сходке, вот они решали, какой Колым за невесту платить. 12 тысяч было, говорит, типа, да, расценки, тарифы, да, а сейчас будет 40 тысяч. Таким образом, чтобы повысить эту ответственность жениха, потому что за 40 тысяч, если ты невесту купил, это красивая, дорогая вещь, надо ее беречь, понимаете, да? А за труп по кровной мести платить надо миллион, раньше 200 тысяч, глядишь, аварий будет меньше, умышленных убийств. Вот этот бред, и он не бред, он для шариатских там дел, для муфтий. Пусть, ради бога, сидят, решают. Это насущные проблемы. Бред в том, что там Евкуров сидит и тоже выступает. Понимаете? И в этом он совершенно похож на Кадырова, который кричит, что что-то он сказал каким-то французам, что вроде как, ну, обиняком сказал, но достаточно внятно, что шариат, законы шариата выше законов России. Это я могу так сказать, вы можете так сказать, ну, там, в зависимости от наших вероисповеданий. Он чиновник, он не может такое говорить. Вот здесь они похожи. В подходе к людям они совершенно разные. По культуре, скажем так, по образованию, тот военный, скажем так, кадровый, ну, по-настоящему военный, да, этот, ну, какой он военный? Он просто вот такой вот вундеркинд. Понимаете, да? Вот. И, естественно, все из этого выходит. А так и с этими нашими, с Путиным, с Медведевым. Тоже один вундеркинд, а другой Путин. И что, и толку их вот так вот меняет, что... Мне, короче, оба не нравятся, если честно. Я хочу что-то одного более такого крупного. То есть вот взять их вот так, перемешать, пусть он покрупнее будет, а эти какие-то... Нет. Не мои герои.
Напомню, что призыв Владимира Путина к диалогу с правозащитным сообществом на Северном Кавказе мы сегодня обсуждали с председателем Комитета гражданской содействия Светланой Ганушкиной, она была у нас на прямой телефонной связи, и обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкалом, он находился в нашей студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Наталья Флоринская.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ну и как играть против сенатора Российской Федерации, бывшего министра спорта?
Ну, что называется, плотно, но не грубо.
А зачем Фетисову понадобилось в 51 год вообще выходить на лед?
Сложно его понять, если только там какие-то есть суперкомандные дела, и командир сам поведет за собой всех в атаку. Одного удачного матча, наверное, Вячеславу...
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.